Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит первая часть этой истории.
Давно уже слуги не видели своего старого пана в таком хорошем настроении, как в тот день, когда вернулся домой его любимый внук Адам Орловский. Старик так бодро расхаживал по своему имению, будто он помолодел на 10 лет. И неудивительно, ведь он долгие годы жил в полном одиночестве. Пан Николай Орловский, еще молодым, приехал в Венгрию из Польши, где его втянули в политическую интригу, после чего он был вынужден оставить свою до самой старости горячо любимую родину. Однако ему удалось увести свое состояние и приобрести имение в стране своего прибежища, недалеко от городка Подград. Вместе с паном Николаем приехала его красавица-жена и трое милейших деток. Скоро они прижились на новом месте. Но счастье мимолетно. Умерла паня Орловская. Она не смогла привыкнуть к жизни на чужбине. А через несколько лет и старший сын Адам умер от тоски по любимой жене, скончавшейся при рождении своего первенца, Адама. Еще до этой утраты между паном Николаем и его младшим сыном Фердинандом произошло что-то, что оставалось загадкой для всех. Было лишь известно, что пан Фердинанд Орловский однажды ночью покинул отцовский дом, чтобы больше никогда сюда не вернуться. При пане Николае даже упоминать его имя было запрещено. Люди предполагали, что он чем-то опозорил честь рода Орловских. После потери обоих сыновей у пана Орловского осталось только одно дитя, младшее и самое любимое, радость и гордость отцовского сердца, его дочь Наталья. Имение Орловского, которому пан Николай дал название Орлов, находилась восточнее городка Подград. Город же назвали так, потому что расположился он у подножья старой крепости, возвышавшейся над ним, как памятник былой славы. Внизу, под развалинами крепости, проходила замковая улица, на угловом доме которой золотыми буквами было написано «Аптека Золотая Лилия». С давних времен эта аптека принадлежала семье Каримских и переходила от отца к сыну. Каримские были очень богаты, и у Ивана Каримского был только один наследник – Манфред, которого он принудил дать обещание продолжать дело отца и не продавать аптеку даже после его смерти. Трудно себе представить, чего стоило гордому Манфреду Каримскому сдержать это обещание. Вся округа была удивлена, когда пан Орловский, старый гордый дворянин, позволил своей единственной дочери, имевшей многочисленных обожателей, остановить свой выбор именно на Манфреде Каримском, который ни по своему положению, ни по чину, ни даже по вероисповеданию не подходил молодой Орловской. Зато он всех превосходил своим богатством, образованием и красотой. Возможно, потому, что у пана Николая было единственное дитя, и он своей дочери ни в чем не хотел чинить никаких препятствий, он дал свое согласие на тот брак. Но прошло 6 лет, и он об этом горько пожалел. 6 лет длилось счастье молодых Каримских. Но вдруг между ними возникла необъяснимая неприязнь, и молодая женщина снова вернулась в Орлов с твердым намерением никогда больше не возвращаться к своему мужу. Все попытки образумить ее, мольбы отца, просьбы Каримских, уговоры священника были бесполезны. Процесс закончился разводом. У Манфреда остался старший сын Николай. У Натальи – маленькая дочь Маргита. Распался заключенный перед Богом союз двух людей, которые по воле его должны были быть вместе всю жизнь. Так как пан Николай, не согласившийся с разводом, в гневе заявил, что дочь у него жить не будет, Наталья со своим ребенком уехала в Вену. Для гордого, чувствительного пана Орловского это было ужасным ударом, однако худшее его еще ждало впереди. По прошествии 3 лет он получил от дочери, с которой переписывался время от времени, письмо, в котором она сообщила, что принимает евангельскую веру по причине ее намерения вступить в брак с инженером Райнером. Это письмо пан Николай оставил без ответа. Он больше не считал Наталью своей дочерью. Всю любовь своего огорченного сердца он с тех пор отдал внуку Адаму. И вот Адам, наконец, после долгих лет учебы, вернулся домой. И не на каникулы, как обычно, а насовсем. Ему дед решил передать все, что накопил в труде и заботах, чтобы радоваться счастью любимца и пожить еще в свое удовольствие на старости лет. Пир по случаю приезда внука закончился. Друзья разошлись. Николай Орловский сидел с Адамом в зале рядом с камином. Дед на диване, внук в кресле, задумчиво глядя на пылающий огонь. Его отблески освещали мужественную фигуру старика, напоминающую мощное, бурями жизни согбенное, но не сломленное дерево. Седые волосы и такая же борода обрамляли его загорелое, прорезанное морщинами лицо с энергичными чертами, гордым лбом и плотными губами. Вдруг старик поднял голову. Из-под седых бровей он устремил свой взор, полный любви, на задумавшегося юношу. Адам Орловский был очень похож на деда. Тот же стройный стан, гордый лоб, те же черные глаза и плотные губы. Вся его внешность говорила об аристократическом происхождении. Адам почувствовал на себе испытывающий взгляд деда. Глаза их встретились. «Дедушка, я хотел бы знать, что означают высказывания господина Це и доктора Раушера о твоих планах относительно меня?» Начал разговор молодой Орловский. «Вот как!» – улыбнулся старик. «Мои планы просты. Ты станешь хозяином Орлова. Я готов передать тебе все, что имею. А так как я хотя бы на старости лет хотел увидеть вокруг себя жизнь и радость, нужно подумать и о хозяйке. Короче говоря, я тебя воспитал и теперь хочу тебя женить».
«Меня?» – как ужаленный вскочил молодой человек. «Прости,
Но из этого ничего не выйдет. Я не думаю жениться. И против моей воли не позволю связать себя.
Тихо, Адам. Пан Орловский нахмурился. Ты меня не понимаешь. Сначала послушай. Относительно твоей женитьбы у меня особые намерения. Во-первых, ты должен спасти свою родственницу и привести ее туда, где ей положено быть, то есть домой. И, во-вторых, то, что с такой легкостью отняли у католической церкви, должно быть ей возвращено.
Дедушка, я тебя действительно не понимаю. Как я путем женитьбы могу спасти душу для католической церкви? Спасать души – это дело священников, но не мое.
Старик махнул рукой. Если бы не было необходимости, я бы даже не вспомнил об этих неприятных делах. Адам удивленно посмотрел на деда. Дрожащим и необыкновенно мягким голосом тот продолжал. Ты знаешь, что у меня есть внучка Маргита. Но с тех пор, как ее мать приняла евангельскую веру, она вырвана из лона нашей церкви, где ей положено быть, так как крещена она в католической. Если мы не спасем Маргиту теперь, когда ей нет еще 18, то ее принудят к официальному переходу, и она для нас будет потеряна навсегда. К тому же надо помнить, что бедная девочка вынуждена при живом отце жить в доме своего отчима.
«Так спаси ее! Зачем я тебе для этого? У твоей внучки в твоем доме столько же места и прав, как у твоего внука? Зачем же нас обоих лишать свободы?»
«Ты прав. Но разве мать Маргиты добровольно нам ее отдаст?» «Мы ее даже через суд не сможем заставить», – продолжал пан Николай с раздражением. «И есть только один путь к этой цели – просить для тебя руки Маргиты и пообещать оставить вам все, если вы поженитесь».
«Но она мне двоюродная сестра! Церковь мне этого не позволит!» – возразил Адам.
«Это сделают деньги». А церковь заинтересована в том, чтобы наше намерение осуществилось. И я хочу, чтобы вы, ты и Маргита, были со мной до конца.
Дедушка, но ведь это может осуществиться и без твоего условия, если ты пообещаешь ей наследство. Они тебе ее и так отдадут, и мы сможем жить с тобой.
Ах, не болтай! Рассердился дед. «Сегодня вы согласны жить у меня, а завтра появится кто-то, за кого Маргита выйдет замуж. И ты тоже женишься на ком-нибудь. А я... Нет-нет! Я не дам разорвать имение! Не позволю!» – скричал он, ударив кулаком по спинке дивана. «Либо вы вместе получите все, либо никто ничего не получит».
«Так отдай ей все!» – воскликнул молодой человек. «Выдай ее замуж, тогда у тебя будет зять. Они с радостью останутся у тебя. А я не продаюсь. Одна только мысль о таком ерме мне отвратительна, дедушка».
«Ах, вот как! Значит, я тебя покупаю». С горечью произнес старик. «Это твоя благодарность за все, что я для тебя сделал? Так ты мне хочешь отплатить? Хотя, чему же тут удивляться, если собственные дети отравили мне всю мою жизнь? Почему бы и внуку не забить еще один гвоздь в мой гроб? Ты... Стало быть, не можешь исполнить мою единственную просьбу. Хорошо, сын мой. Пан Николай встал и направился к выходу. Рука его уже лежала на ручке двери, когда молодая сильная рука обвила его плечи. «Не сердись, дедушка! Требуй чего угодно! Я жизни для тебя не пожалею! Но только не это!» «Я уже ничего не прошу», — ответил дед, отстраняя внука. «Но ради того, за кого ты жизнь готов отдать, можно и чем-то пожертвовать. Оставь, сын мой. Забудь, что твой неразумный дед после стольких разочарований в жизни на старости лет захотел немного счастья. Это был лишь сон. Годами я его вынашивал, однако он исчез, как утренний туман. Не говори так, дедушка, не мучь меня!» Адам обеими руками сжал свою голову. «Ты еще не знаешь причины, по которой я не хочу и не могу жениться. Я не хотел об этом говорить, но теперь придется, чтобы ты меня понял. Присядь, пожалуйста, и послушай». Старик поспешно сел в ближайшее кресло и с выражением ужаса уставился на бледное лицо внука. «Не хочешь ли ты мне сказать, что у тебя уже где-то есть жена?» – простонал он. «Как ты мог такое подумать? Разве я обманщик или лицемер? Уверяю тебя, у меня и времени не было, чтобы заниматься подобными делами». Адам гордо выпрямился, откинув прядь волос со лба. «Я знаю, дедушка, чем тебе обязан за твою любовь и заботу. Когда ты сказал мне, что я должен провести с тобой последние годы твоей жизни, я решил отказаться от своего сокровенного желания. Я намеревался отправиться с профессором Герингером в археологическую экспедицию. Но я не отказался от своего плана навсегда, ибо это означало бы отступление от избранного пути. Если же теперь ты будешь настаивать, чтобы я женился, ты разрушишь все мои надежды осуществить задуманное. Однако, так как я у тебя в долгу, я подчиняюсь твоей воле». В комнате стало тихо. Шла борьба двух сердец. Который из них победит? Склоненная на руки голова старика вдруг резко поднялась. Глаза его сверкнули в твердом решении. «Я благодарю тебя, Адам. Твои слова – награда за все мои труды. Я правильно тебя воспитал. Однако жертва за жертву. Ты исполнишь мое желание и женишься на Маргите Каримской. Я же помогу тебе осуществить твои планы. Маргита останется у меня, а ты сразу после свадьбы отправишься в путешествие. Не будем обращать внимания на толки людей. Я хочу, чтобы ты совершил свое путешествие, пока я жив». «Дедушка!» От счастья Адам не мог произнести больше ни слова. В то время, как Адам Орловский верхом скакал по заснеженной тропе, еле видневшейся в вечерней мгле, пан Николай, закончив письмо внучке, долго еще расхаживал по своей спальне, рассуждая сам с собой. «Да, замуж тебя надо выдать, потому что и ты могла бы поступить так, как он. Мальчик мой неразумный, ты думаешь, что приносишь жертву? Ну-ну, посмотрим. Кто знает, сколько я еще проживу. Тебя тоска одолеет, и ты сбежишь, а я останусь один. Так уж лучше я отпущу тебя сам, только со связанными крыльями, чтобы ты вернулся. Ах, почему на этом свете счастье так недолговечно? Зачем я, собственно, жил? И что изменится, когда я умру? Хоть бы знать, где он. Глупости! Ничего я не хочу знать. У меня никого нет, кроме тебя, Адам, и тебя, Маргита. И вы должны быть счастливы. В этот момент в соседней комнате послышались шаги. Старик вышел.
«Ах, это вы, доктор Раушер?» Удивился он, приветствуя гостя, который только недавно оставил гостеприимный дом в Орлове. «Почему вы вернулись?»
«Я принес очень неожиданное и печальное известие, которое касается и вашей милости».
«Меня?»
«Присядьте, пан доктор, и рассказывайте». «Николай Каримский, ваш внук, несколько часов назад отравился».
«Кто?»
Старик был поражен, однако сохранил хладнокровие. «Молодой Каримский. Около недели тому назад он приехал домой навестить отца, а после этого хотел отправиться в путешествие, чтобы пополнить свои знания по химии. Когда я приехал от вас домой, меня уже ждали сани. Теперь, возвращаясь, я свернул к вам, чтобы сообщить о случившемся. Бедный молодой человек еще жив. Удалось сразу дать ему противоядие. Но он очень страдает, и пан Каримский в отчаянии.
А какое мне до всего этого дела, пан доктор?»
Сухо спросил Орловский.
«Ваша милость!»
Доктор с упреком смотрел в холодное лицо старика. «Ведь бедный Николай – ваш внук, который ни в чем не виноват.
Так что, мне идти спасать самоубийцу?»
«Кто вам сказал, что он самоубийца, пан Орловский?» «Каримские вместе работали в лаборатории, где было очень жарко. Николай с дороги был немного нездоров и вдруг упал в обморок. И бедный Каримский в замешательстве подал ему вместо лимонада сильный яд, который, по несчастью, стоял рядом в таком же стакане. Молодой Каримский уже немного глотнул, когда заметили ошибку. Но было поздно. Бедный аптекарь!»
«Значит, Манфред сам его отравил!» – воскликнул старик, дрожа от волнения. «Это невозможно!»
«Теперь, я думаю, вам понятно, зачем я пришел сюда с этим известием. Кто позаботится о несчастном Каримском, если не вы? Если вы этого не сделаете, он может лишиться рассудка. Он и так уже близок к этому».
«Вы пешком пришли, доктор?»
«Я приехал на санях».
«Тогда подождите немного».
«Я знал», – пробормотал доктор. «Он слишком благороден, чтобы в таком несчастье не простить обидчика». Через несколько минут сани мчали обоих господ по заснеженным улицам небольшого городка, пока не остановились перед аптекой «Золотая лилия». По ступеням лестницы доктор едва поспевал за своим спутником, но наверху, на лестничной площадке, старик остановился. Его одолевали воспоминания. 24 года тому назад он бежал по этой лестнице, подгоняемый радостью, счастьем и желанием увидеть своего первого внука, дитя любимой дочери. Там, за этой дверью, счастливый молодой отец передал ему в руки своего первенца.
И почти 16 лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел внука и разговаривал с его отцом. Теперь же он пришел, чтобы увидеть их страдания. Доктору показалось, что старик хочет вернуться. Но вдруг кто-то отворил дверь, и в освещенном проеме показался юноша, всем своим видом олицетворявший силу и молодость. Густые черные волосы обрамляли его глубоко опечаленное лицо. «Вы вернулись, коллега!» – спросил доктор обрадованно. «Кто мог представить себе вчера, когда вы прощались со своим другом, что случится с ним сегодня?» «О, если бы я это знал, то никогда бы его не оставил», — промолвил молодой врач, поклонившись. «Позвольте, ваша милость, представить», — сказал доктор Раушер. «Пан доктор Аурелий Лермонтов, друг Николая, пан Орловский». Представленные с интересом посмотрели друг на друга. «Как чувствует себя мой внук?» – спросил старый пан неуверенным голосом, протягивая молодому человеку руку. «Он без сознания». Молча господа вошли в спальню и остановились возле постели. Дед склонился над внуком, которого он не видел 16 лет, глядя в его бледное, с тонкими чертами и полузакрытыми глазами лицо. Высокий лоб больного обрамляли влажные светло-золотистые волосы. Старик взял голову юноши в свои руки и, тяжело вздыхая, со слезами на глазах, поцеловал его в губы и в лоб.
«Никуша! Мой Никуша!»
Старый доктор скрыл слезы, отвернувшись. Молодой опустил голову.
«Ведь он мертв!»
— воскликнул старик, выпрямляясь и растерянно оглядываясь вокруг. Только теперь он увидел высокую фигуру мужчины, стоявшего в тени. Короткая борьба отразилась на лице Орловского. Еще мгновение, и произошло то, что еще вчера было невозможно. Два человека, казавшиеся разделенными навсегда, бросились друг другу в объятия.
«Мужайся, Манфред! Ты невиновен!» – произнес старик. «Это несчастье и великая боль! Но ты невиновен!»
«Да, пан Каримский», – сказал молодой врач. «Пан Орловский прав». В этот момент аптекарь поднял глаза и растерянно, словно проснувшись, посмотрел на пана Николая.
«Отец, ты здесь? Ты видишь, что со мной случилось?» – стонал он. «Это невозможно!» «Да утешит тебя Бог, Манфред! О, мой сын погибает, и я виновник его смерти!»
В известном пансионе в Эй было весело. Воспитанники праздновали именины директрисы. В слабо освещенном салоне, в стороне от веселящейся молодежи, сидела девушка, погруженная в размышления. Стройный стан ее облегало голубое платье. Она была красива. Но особенной красотой отличались ее черные глаза с длинными ресницами, задумчиво смотревшие в горящий огонь камина. Строго сомкнутые губы свидетельствовали об определенной самостоятельности характера. О чем думала Она в то время, когда ее сверстницы развлекались играми и танцами. Она мысленно прожила еще раз всю свою жизнь, ведь ей теперь нужно было думать о своем будущем. Она вспоминала первые годы детства, когда она так горячо любила свою мать и доброго отца, который из своих путешествий всегда привозил ей сладости, игрушки и красивые платья. Он представлял ей полную свободу действий и никогда не перечил ей. Он даже добился для нее разрешения матери уходить на полдня к подругам, когда он бывал дома. Служанки всегда сразу уводили маленькую барышню, когда хозяин, возвратившись в очередной раз, одаривал ее. Позднее она уже сама уходила, чтобы не мешать родителям. Так прошли первые 7 лет. Однажды между маленькой госпожой и служанкой возникла ссора. Девочка топнула ножкой и пригрозила пожаловаться отцу. «Отцу?» – засмеялась прислуга. «Далеко бы вам пришлось идти, чтобы попасть к нему!» С широко раскрытыми глазами девочка страстно защищала свои права, но девушка-прислуга объяснила ей. «Пан инженер не ваш отец, Маргита! Ваша фамилия не Райнер, как у вашей матушки, а Каримская. Когда вы пойдете в школу, вы увидите, как вас запишут». Но Маргита не хотела ждать. Она выбежала в коридор и на лестнице лицом к лицу встретилась с отцом. «Лена сказала!» – пожаловалась она возмущенно вместо приветствия. «Что ты не мой отец, что у меня другой отец, который далеко отсюда, и что моя фамилия Каримская! Ты скажи ей, что это неправда! Я твоя дочь!» До сего дня она не забыла выражение его лица в тот момент. Он словно облегченно вздохнул, одновременно искренне пожалев ее. «Лена глупа, если рассказывает тебе такие вещи», — ответил он приветливо, нежно убрав с ее лба прядь волос. «Но», — добавил он так, будто разговаривал со взрослым, «она права. Я твой отчим. Но полагаю, что мы были и останемся добрыми друзьями. А теперь пойди в свою комнату. Там ждет тебя книжка с красивыми картинками. Но маме ты не говори, о чем мы с тобой сейчас беседовали. Она очень огорчится». После этого разговора Маргита к матери пойти не могла и осталась наедине со своими мыслями. Вскоре она начала думать, что является для отчима лишь обузой, ведь он не любил ее так, как любил бы родной отец. И хотя она понимала, что должна быть благодарна этому благородному человеку, который так заботливо ее воспитывал, любовь к нему в осиротевшем сердечке угасла, и ничто ее не могло больше зажечь. Только теперь маленькая Маргита увидела то, что раньше она могла лишь чувствовать. Ее мать никогда не была веселой, ни в присутствии отца, ни в обществе, ни даже тогда, когда они оставались вдвоем. Отчего бы это? Маргита стала следить за матерью, за каждым ее шагом, пока она однажды не застала ее горько плачущей над какой-то фотографией. Больше того, она целовала это изображение. Сердце девочки сильно забилось. Она страстно обняла мать и воскликнула в слезах. «Мама, не плачь!» Мать, испугавшись, отодвинула ее прочь от себя. «Что тебе нужно, Маргита? Иди спать!» — сказала она ей строго. Но всегда послушная девочка на сей раз проявила настойчивость. «Я пойду, мама, но покажи мне сначала этот красивый снимок и скажи мне, кто это и почему ты так плачешь?»
кто это?»
В слезах переспросила мать.
«Это мой сын! Это мой дорогой золотой ребенок! Мое невозместимое сокровище! Он у него, а ты у меня! Ах! Почему ты не похожа на него? Почему на твоем лице это невыносимое?»
Она замолчала. Ее остановил полный ужаса взгляд дочери, которая поняла только одно. Она меня не любит. Она меня не выносит. Мать привлекла ее к себе и поцеловала. Но в тот момент уже ничто не могло утешить это маленькое несчастное сердечко. В то время Маргите было 10 лет. Она решила, что родной ее братик лежит в могиле.
«Почему умер он? Почему не я?»
– воскликнула она, оставшись одна.
«Мама любила его, а меня она не любит, потому что я не похожа на него!»
На 13-м году жизни Маргита наконец узнала, что ее брат живет у их общего родного отца. Но из-за развода матери с отцом между ней, братом и отцом, для нее самыми близкими людьми, лежит непреодолимая пропасть. С этой скрытой болью в сердце она 4 года назад пришла в пансион. Первое время она в труде искала лишь забвение от своего детского горя. Однако вскоре Маргита ощутила радость учебы. В ней все больше возрастало желание приобрести какую-либо профессию, чтобы в будущем самой обеспечить свое существование. Она твердо решила не возвращаться в дом отчима, где никому не была нужна. При этом Маргита мечтала о том, как однажды она вернется к родному отцу и к брату, и там найдет желанную любовь. Обо всем этом думала и теперь молодая девушка. Но мысли ее снова и снова возвращались к письму, которое она получила несколько недель назад. Оказалось, что есть на свете кто-то, о ком она никогда не думала, но этот кто-то признавал ее своей внучкой. Это отец ее матери, дедушка Орловский. Она наизусть выучила дорогие слова, которые говорили, что он тоскует по ней и желает, чтобы она приехала к нему, скрасить последние годы его жизни. Маргита с радостью приняла предложение деда. С нетерпением она ждала ответа на свое письмо. Вчера, наконец, он пришел. Дедушка понял, почему после пансиона она не хотела возвращаться к отчиму, и одобрил ее решение. Но самое главное, он хочет помочь ей окончательно освободиться от каких-либо обязанностей по отношению к отчиму. Он писал, что у него только 2 внуков, и что он желал бы видеть их обоих счастливыми под своим кровом. Он считает необходимым, чтобы они вступили в брачный союз. Тогда он сможет доверить им все, что накопил за долгую жизнь. Адам слишком меня любит, чтобы отказать мне в этой просьбе. И я надеюсь, милое дитя мое, что и ты ее исполнишь, и тем самым освободишься от своего недостойного зависимого положения, – писал дедушка. Так кончилось письмо, и к нему была приложена фотография красивого молодого человека. При первом же взгляде на фотографию одинокое сердце молодой Маргиты радостно забилось. Мысль о том, что изображенный на фотографии молодой человек должен стать ее мужем, казалась девушке прекрасным сном. И все же она не могла сразу дать ответ. Ухаживать за дедушкой – к этому она была готова. Но как согласиться на брак, если письмо написано не самим Адамом Орловским? И не у кого ей было спросить совета. Другая девушка написала бы своей матери. У нее же
не было и этой возможности. Если ты согласишься, с твоей матерью я сам договорюсь, писал дедушка. За это она должна быть ему благодарна. У нее не хватило бы смелости говорить с матерью о дедушке, с которым та столько лет назад порвала все отношения из-за своего второго замужества. Вдруг она услышала приближающиеся шаги, и перед ней появилась одна из младших воспитанниц, которая с веселым возгласом «Маргита, это вам!» подала ей письмо и, подпрыгивая в такт слышавшейся музыки, ускакала. Маргита долго рассматривала конверт. Это послание было написано мужским почерком, но не рукой деда. Дрожащими пальцами она вскрыла конверт и, сразу заглянув в конец письма, увидела подпись «Адам Орловский». Но что он написал? Прочитав до конца письмо, Маргита побледнела. Глаза закрылись, а руки бессильно упали на колени. Девушка сидела перед камином, как цветок, которого коснулся иней, а пламя освещало писанные твердой рукой строки. «Многоуважаемая сударыня, так как я не в состоянии отказать дедушке, который в силу известных вам обстоятельств желает нашего союза, я прошу вашей руки, если она еще свободна, как и моя. Однако, поскольку это слишком серьезный шаг, а в нашей семье достаточно причин остерегаться ошибок, я считаю своим долгом, сударыня, сообщить вам, что с вашей стороны любви, которой и вы не можете испытывать ко мне, не требую. И с моей стороны не обещаю. Однако я требую верности, и ни о каком разводе в будущем речи быть не может. Все это затевается главным образом из-за нашего дедушки, за которым мы должны ухаживать. Но дело это касается и вас. Эта затея даст вам возможность покинуть дом инженера Райнера. Еще я должен вас предупредить, что сразу после свадьбы отправляюсь в давно запланированную исследовательскую экспедицию. Пока я вернусь, вы привыкнете к новым условиям. А в остальном будем полагаться на судьбу. В надежде, что вы, как и я, подчинитесь желанию нашего деда, в добрых намерениях которого мы можем не сомневаться. Остаюсь с уважением преданный вам Адам Орловский. Если бы знал пан Николай Орловский, как его внук выполнил это щепетильное дело, он был бы доволен. Через час после прочтения письма Маргита вернулась в зал. Она была уже совсем другим человеком. Да, пан Николай может быть доволен. Он соединит под крышей своего дома внуков и будет видеть их около себя. Да, она выполнит его желание. Но какой ценой? Со станции в городок Подград шел молодой человек с маленьким чемоданчиком в руке. Резкий ветер швырял колючий снег в его бледное лицо. Пальто на нем было довольно легким и явно не защищало от зимнего холода. Да и руки его были без перчаток. Но он, казалось, не обращал никакого внимания на непогоду. Не замечал он и любопытных взгляд женщин, которые, борясь с ветром, старались идти с ним в ногу. Станция была довольно далеко расположена от городка, и путешественники зимой зачастую сильно замерзали, возвращаясь домой. Молодой человек остановился, поставил на снег чемоданчик и подышал на свои руки. Сняв свою простую шапку, он поправил сбившиеся на лоб волосы.
При этом его взгляд остановился на лежащих впереди развалинах крепости. В тот момент вечерний звон колоколов, торжественно и печально, прозвучал в долине, как будто бы он хотел поведать о большой любви и еще большей жертве. Юноша закрыл глаза. Тень печали пробежала по его лицу. А через минуту наш путешественник, уже с выражением твердой решимости, продолжал свой нелегкий путь. Вдруг он увидел перед собой на заснеженном холмике маленького крестьянского мальчика. Тот сидел, прислонив голову к своему узелку. Видно было, что он замерзает. «Что ты здесь делаешь?» — склонился к нему молодой человек. Мальчик открыл глаза.
«Я отдыхаю. Я устал».
«Нельзя тебе здесь оставаться. Ты замерзнешь. Вставай, идем со мной». Мальчик послушно встал, но был словно в полусне. Застывшие ноги его подкашивались, и, если бы добрая рука не поддержала его, он снова опустился бы на землю. Молодой человек огляделся. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь. Тогда он быстро привязал узел мальчика к своему чемодану. Закинув эту ношу на плечи, поднял плачущего ребенка на руки и, сгибаясь под тяжестью, понес его к городу. Бледные щеки юноши покраснели. От напряжения он часто дышал, но в глазах его светилось счастье. Наконец, он добрел до окраины городка и постучался в первый же дом. Женщина, живущая здесь, тотчас выразила готовность позаботиться о мальчике. Не успел он поблагодарить своего спасителя, как тот снова уже шагал по улице навстречу ветру и метели. Пройдя немного, он услышал за своей спиной звон колокольчиков и обернулся. Мимо него промчались красивые сани с парой горячих коней в упряжке. В санях рядом с пожилым паном сидела молодая дама, заботливо укутанная в теплое одеяло. Вуаль ее белой шапочки была откинута назад, и юноша успел заметить горящие, как черные самоцветы, глаза на цветущем лице. Молодая пани тоже успела разглядеть одинокого путешественника, его бедную одежду и бледное лицо. И в глазах ее мелькнуло глубокое сострадание. Сани умчались. Молодой человек ускорил шаг и остановился лишь около двери аптеки под названием «Золотая лилия». Ему открыла пожилая, просто одетая женщина с красным лицом. На его вопрос, может ли он поговорить с паном Каримским, она покачала головой. Но когда юноша представился, лицо ее осветилось радостью.
«Ах, пан, наш новый провизор! Наконец-то вы приехали!»
«Однако вы совсем застыли. Я сейчас же велю протопить вашу комнату, а пока идемте ко мне. Наверное, вы с дороги проголодались. Правда, мы уже поужинали, поэтому уж не обессудьте, накормлю вас, чем придется».
Не дожидаясь ответа, женщина открыла дверь не очень большой, но хорошо протопленной комнаты и вскоре принесла ужин, который нельзя было назвать, чем придется. Она пригласила гостя к столу.
«Пану Каримскому я вас уже доложила. Сразу после ужина вы можете пойти к нему», —
сообщила разговорчивая женщина, наливая в чашку горячий чай.
«Он ждал вас еще вчера». «Очень сожалею, но я раньше не мог прибыть», — ответил молодой человек, вставая. «Аптека сегодня, наверное, уже закрыта».
«Ах, она уже целую неделю закрыта. С тех пор, как случилось это большое несчастье».
«Но вы же об этом ничего не знаете».
Нет, знаю. Они вышли из комнаты. Вы знаете, тем лучше. Пан наш с тех пор не может и не хочет больше делать лекарств. Да и неудивительно. А ученики его продают только мелочь. Рецептов не принимают. Нам очень неудобно перед людьми, да и перед врачами тоже.
«А как молодой пан Каримский?» – спросил молодой человек с искренним состраданием в голосе.
«Со вчерашнего дня, слава богу, немного лучше. Доктор Лермонтов говорит, что смертельная опасность миновала. Дал бы, милосердный Господь, чтобы доктор не ошибся».
«Он врач этого городка?»
«Ах, нет, что вы! Наш врач, доктор Раушер, уже пожилой пан. Доктор Лермонтов – друг нашего Никуши.
Не удивляйтесь, что я его так называю. Ведь я за ним ходила, когда он лишился матери, и воспитывала его. А теперь мне приходится видеть его страдания».
Женщина тихонько заплакала. «Он все еще так сильно страдает?» – спросил молодой человек с тем же сочувствием.
«Этого мы не знаем. Он теперь уже в сознании и скрывает свое самочувствие, чтобы отец не огорчался. Ну вот и ваша комната, пан провизор».
«Благодарю вас. Комната пана Каримского на втором этаже, не правда ли?»
«Да. Вторая дверь справа от лестницы».
Молодой человек вошел в предоставленную ему комнату. Открыв свой чемодан, он вынул из него и привел в порядок одежду. Вдруг он опустился на колени, закрыв лицо руками, и оставался так некоторое время. Когда он встал, на его лице были видны слезы, но глаза его снова светились. Он поднялся по лестнице, никого не встретив. Большой дом казался пустым. Но как только он коснулся ручки двери, она отворилась, и из нее со склоненной головой вышел сам хозяин дома. Выражение его лица с тонкими чертами было скорбным. «Я Мирослав Урзин», – представился молодой провизор.
«Очень рад».
Каримский протянул ему руку.
«Войдите!»
Он пропустил его вперед и сам вошел следом в богато обставленную, освещенную большой люстрой комнату. Они сели в кресло.
«Судя по вашим рекомендациям, я представлял себе вас старше», сказал аптекарь приветливо, но с сомнением в голосе. «Будете ли вы способны управлять всей аптекой?»
«На моем последнем месте из-за болезни владельца мне было доверено самостоятельное управление»,
– скромно ответил молодой человек.
«Тем лучше для меня и для вас. Условиями оплаты вы довольны?»
«Вполне, пан Каримский».
Сегодня вы прослушали чтение первой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661. Божьих вам благословений!